Глава 14. Игрушки. «А вот и вправду чудесная штука», – сказал Петл, касаясь куба из розового дерева размером с голову Кумико. «Битва за Британию!» Над кубом возник ореол неонового света. Кумико наклонилась пониже и увидела, как, двигаясь будто в замедленной съемке, крохотный аэроплан развернулся и нырнул в серую пасть Лондона. «Ее сделали, основываясь на военных хрониках», – пояснил Петл. Камеры были установлены на прицелах. Кумико прищурилась, чтобы разглядеть почти микроскопические вспышки зенитных орудий в устье Темзы. Сувенир к столетию. Они находились в бильярдной Суэйна, в комнате с окнами, выходящими на подъездную аллею, на первом этаже дома номер 16. Здесь приютилась мягкая затхлость, эхо запаха паба. Благопристойность и порядок, присущие хозяйству Суэйна, в этом месте были смягчены благородным запустением. Стояли кожаные кресла с потрескавшимися подлокотниками, темные массивные шкафы, тусклым пятном расползлось когда-то зеленое поле бильярдного стола. Черные стальные стеллажи были заставлены развлекательным оборудованием, которое и заставило Петла привести сюда девочку перед чаем. Петл неспешно шаркал своими рваными тапочками на кротовом меху, демонстрируя имеющиеся игрушки. «А что это за война?» «Предпоследняя», – сказал он, переходя к похожему на первый, но большему по размеру предмет. Тот предлагал полюбоваться на голографическую схватку двух тайландских боксерок. Одна из них с разворота заехала пяткой соперницы в упругий живот, напрягшийся, чтобы сдержать удар. Петл тронул клавишу, и проекция исчезла. Кумико вернулась к битве за Британию и ее взрывом, похожим на светлячки. «А вот здесь у нас спортивные фиши на любой вкус», – сказал Петл, открывая чемодан из свиной кожи, набитый сотнями записей. Он продемонстрировал еще с полдесятка других приборов, потом, почесав затылки, стал отыскивать японский канал видеоновостей. Наконец нашел, но никак не мог отключить программу автоматического перевода. Посмотрел вместе с Кумико, как выпускной курс Академии служащих Оно Сендай отрекается от себя на слезоточивой церемонии выпуска. «К чему все это?» – спросил он. «Они демонстрируют преданность своему дзайбацу». «Ну тогда ладно», – протянул он и обмахнул видеомодуль пуховкой. «Скоро будем пить чай». Стоило Петлу выйти из комнаты, Кумико сразу же отключила звук. Салли Шире за завтраком не было, Суэйна тоже. Болотного цвета гардины скрывали ряд больших окон, выходящих все в тот же сад. Девочка посмотрела в окно на припорошенные снегом солнечные часы, потом отпустила штору. Онемевший настенный экран вспыхивал бессвязными видами Токио, санитары в защитных пластиковых костюмах лазерами выпиливали жертву автокатастрофы из груды покореженной стали. У дальней стены громоздился массивный викторианский комод на резных ножках в форме ананасов. Замочная скважина в центре розетки, инкрустированной пожелтевшей слоновой костью, была пуста. Девочка потянула на себя дверцу. Та чуть скрипнула и открылась. Из недр комода дохнуло химическим запахом древней полировки. Кумико недоуменно рассматривала черно-белую мандалу на задней стенке комода, пока та не сделалась тем, чем была в действительности – доской для игры в дартс. Блестящее полированное дерево вокруг было испещрено бесчисленными дырочками и царапинами. Кому-то из игроков не то что в мишень, даже в круг не удавалось попасть, решила она. Нижняя часть комода – предлагала полюбоваться ящичками с изящными латунными ручками и обрамленными все той же слоновой костью скважинами. Опустившись на колени, Кумико оглянулась на дверь. Настенный экран показывал теперь губы певца из какого-то кабаре в Синдзюку, и как можно осторожнее вытянула верхний правый ящик. В нем было полно дротиков, часть была аккуратно сложена в кожаные колчаны, остальные просто свалены кучей. Девочка закрыла ящик и выдвинула такой же слева. Мертвая моль и ржавая отвертка. Ниже помещался единый широкий ящик. При попытке открыть его ящик ужасающе заскрипел. Девочка снова оглянулась. Рекламный ролик демонстрировал, как логотип Fuji Electric освещает залив. Никаких признаков присутствия Петла. Несколько минут она провела, перелистывая порнографические журналы с японским текстом, которые, похоже, посвящались в основном искусству групповых отношений. Под стопкой журналов лежали запыленная куртка из вощеного хлопка и серая пластмассовая коробка. На крыше была оттиснута «Вальтер». Сам пистолет оказался тяжелым и холодным. Подняв его из пенопластового ложа, она увидела свое отражение в синем металле. Кумико до сих пор никогда не держала в руках оружие. Серая пластмассовая рукоять казалась невероятно огромной. Девочка вернула пистолет в ящик и пробежала глазами японский раздел во вкладыше с многоязычной инструкцией. Это был пневматический пистолет. Чтобы выстрелить, нужно качнуть рычагом где-то под стволом. Пистолет стрелял очень маленькими свинцовыми шариками. Еще одна игрушка. Аккуратно разложив содержимое по своим местам, она снова закрыла ящик. Остальные ящики оказались пусты. Закрыв дверцу комода, Кумико вернулась к битве за Британию. «Нет», — сказал Петл, — «прости, но не выйдет». Он намазал деванширское масло на сдобную пышку. Тяжелый викторианский нож казался в его толстых пальцах детской игрушкой. «Попробуй масло», — предложил он, опустив массивную голову и вкрадчиво глядя на девочку поверх очков. Кумико стерла льняной салфеткой с верхней губы кусочек мармелада. «Ты думаешь, что я попытаюсь сбежать?» «Сбежать? Так вот ты о чем подумаешь». Он серьезно и неторопливо ел свою сдобу и смотрел на падающий за окнами снег. «Нет», — ответила девочка, — «у меня нет намерения сбежать». «Хорошо», — отозвался он, откусывая еще кусок. «На улице мне грозит опасность?» «О, Господи, конечно, нет», — сказал он с какой-то непреклонной веселостью. «Ты там в такой же безопасности, как и дома». «Я хочу пойти погулять». «Нет, но я же выхожу с Салли». «Да», — согласился он, — «она тот еще подарочек, это твоя Салли». «Я не знаю такой идиомы». «Никаких прогулок в одиночку. Так говорилось в письме, которое мы получили от твоего отца, понимаешь? Салли, пожалуйста, но ее сейчас нет. Не буду утверждать, что на улице тебе обязательно кто-нибудь станет докучать, но к чему рисковать? С другой стороны, я сам был бы рад, просто счастлив пойти с тобой погулять, но я здесь на посту, на тот случай, если Суину кто-нибудь позвонит. Так что я не могу. Просто стыд и срам. Правда-правда». Он выглядел настолько искренне расстроенным, что девочка решила смягчиться. «Поджарить тебе еще гренок?» – спросил он, жестом указывая на ее тарелку. «Нет, спасибо». Кумико положила салфетку на стол и добавила. «Было очень вкусно». «В следующий раз тебе следует попробовать масло», – сказал он. «После войны его было не достать. С Германии нанесло радиоактивный дождь, и коровы уже стали не те, что раньше». «Суэн сейчас здесь, Петл?»
«Нет».
«Я никогда его не вижу».
«Приходит, уходит. Дела. Все возвращается на круги своя. Очень скоро у нас отбоя не будет от посетителей, и Суэн снова станет устраивать аудиенции».
«Какие посетители, Петл?»
«Деловые люди». «Можно сказать и так».
«Куромаку», – пробормотала девочка.
«Прости? Ничего».
Остаток вечера она провела в одиночестве в бильярдной, свернулась калачиком в глубоком кожаном кресле и смотрела, как сад прячется в снег, и солнечные часы, теряя очертания, превращаются в белую таинственную колонну. Она представила себе, что там, в снегопаде, ее мать – одна в саду,
закутанная в темные меха. Принцесса-балерина, утопившаяся в ночных водах Сумиды. Озябнув, девочка встала, обошла бильярдный стол и присела у мраморного камина, где газовое пламя тихонько шипело над вечными углями, которые никак не могло поглотить.